Наш тогдашний великий мастер изъявил готовность заняться этим островком, и Мальро тайно отдал его нам. 1 апреля 1947 года Великая Ложа Смеха переехала на маяк и привела сооружение в порядок. Там вы, наконец, обрели покой. Беатрис встает и показывает на портрет лысого человека в фиолетовом одеянии с сигаретой в углу рта. Тогда великим мастером был Пьер Дак. Во время войны он вел на радио Лондон юмористическую передачу «Французы говорят с французами». Он активно участвовал в сопротивлении, был арестован, бежал, пробрался в Англию и начал высмеивать правительство Виши. Да-да, ведь это он придумал. На парижском радио все лжецы, на парижском радио подлецы, на мотив Кукарачи, говорит Исидор. Браво! Немногие сейчас его помнят. Пьер Дак со своими друзьями, Франсисом Бланшем, Рене Гусини и Жаном Яном создали острый французский послевоенный юмор. Вместе с ними возродилась и Великая Ложа Смеха. Мы участвовали в выпуске сатирических журналов, комиксов, политических изданий, выступали на радио, работали в кино и на телевидении. Благодаря нам появились такие фильмы, как «Большая прогулка», «Прекрасный Вакханг» и «Маленький купальщик». Великий мастер снова ласково поглаживает еще закрытый стальной чемоданчик с шуткой, которая убивает. После смерти Пьера Дака власть перешла к мастерам, которые не пользовались известностью за стенами маяка. Ложа становилась все более закрытой, ее связи с внешним миром начали ослабевать. Несколько щедрых спонсоров, в основном знаменитые комики и кинопродюсеры, негласно финансировали нашу деятельность. Пользуясь полной независимостью, мы начали выпускать в свет анонимные шутки. Шутки, которые рассказывают в кафе, шутки в конфетах, школьные анекдоты — самые разные шутки. Но всегда направленные против тирании, ограниченности, хамства, против сектантства, нравоучений и скупости, против предрассудков и расизма. Мы говорили обо всем, мы смеялись над всем, но всегда уважали человеческую личность и стремились способствовать ее духовному росту.
А школы у вас были?
Конечно.
На маяке обучалось много людей. Мы повышали профессиональный уровень юмористов. Мы придумывали темы для анекдотов. Борис Виан был членом ложи.
Ему принадлежат такие афоризмы, как «выход — это вход, просто идешь в обратном направлении», и в наши дни все предаются лукавым мудрствованиям. Поэтому говорить глупости — это единственный способ доказать свое умение свободно и независимо мыслить. Лукреция отмечает, что любовь к цитатам — это конек членов ложи. Все вокруг с удовольствием сыплют ими. В мае 1968 года мы участвовали в студенческих волнениях и придумывали лозунги, афиши, шутки. Под мостовой пляж... Пока ты будешь зарабатывать на жизнь, жизнь кончится. Запрещать запрещено. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Беги, старый мир тебя догоняет. Все эти юмористические слоганы созданы в стенах маяка-призрака. Но революция в мае 68-го провалилась, напоминает Лукреция. Мы хотели создать новое общество. Студенты и профсоюзы послушались нас лишь наполовину. Личные интересы и политические амбиции оказались сильнее желания действительно изменить мир. После неудачи в мае 1968 года мы стали хитрее. Мы помогли английскому отделению ложи создать комическую группу «Монти Пайтон». «Ах, так это вы?» — с восторгом спрашивает Исидор. «Я их обожаю. Это мои самые любимые комики. Они не знали никаких ограничений. Никаких. До такой степени, что однажды придумали скетч про шутку, которая убивает». Беатрис встает, проходит мимо портретов великих мастеров и приближается к двери, на которой висят кинопостеры. Она показывает на фотографию группы «Монти Пайтон».
«Да-да, я помню. Скетч «World's Funniest Joke» — самая смешная шутка в мире. Черт, так вот что это было!»
— восклицает Исидор. «Монти Пайтон попросили у нас разрешения туманно намекнуть на шутку, которая убивает». Грэм Чепмен, прошедший обучение на маяке, начал убеждать тогдашнего великого мастера в своей правоте. Он говорил, это настолько невероятно, что никто не поверит, что шутка, которая убивает, действительно существует. Неужели вы хотите сказать, что великий мастер разрешил открыть всему миру вашу самую большую тайну? Удивляется Лукреция. В 1973 году это был еще Пьер Дак. Старость и усталость не ослабили его смелости. Он решил, что это будет забавно. Скетч «Самая смешная шутка» появился в шоу «Летающий цирк» в апреле 1973 года. Люди смеялись над ним безо всякого вреда для себя. Точно так же, как и над другими скетчами Монти Пайтона. «Удивительно», — признает Исидор. А вот у самого Гэма Чепмана
обнаружили рак, и он добровольно ушел из жизни, прочитав шутку, которая убивает. Беатрис садится за стол и пристально смотрит на стальной чемоданчик. Ее рука осторожно, с какой-то печалью, продолжает поглаживать металл. «Я сама пришла сюда в 1991 году. Мой отец был юмористом, и с ним сыграли дурную шутку». Ее лицо омрачается. Исидор понимает, что произошла какая-то трагедия, и просит Беатрис рассказать о ней. Он играл в Большом театре, зал был на 300 мест. Он начал выступление. После первого скетча никто не засмеялся. Он собрал волю в кулак и продолжал. После второго скетча зал продолжал молчать. Он отыграл спектакль до конца. Никто не смеялся. Такое, наверное, невозможно пережить. За все время его выступления никто ни разу не засмеялся, даже не хихикнул, даже не улыбнулся. Он видел перед собой 300 мрачных, как глухая стена, лиц. Какой ужас! На самом деле, перед ним сидели подсадные утки. Им заплатили, чтобы они не смеялись. Один телеведущий придумал такой комический прием. 300 человек ни разу не засмеялись за полтора часа. Какая, наверное, стояла оглушительная тишина, говорит Лукреция, вспоминая свое волнение на сцене. Для комика это самое страшное, что может с ним произойти. Он стоял перед ними бледный, как смерть, дрожащий, растерянный. Публике, видимо, это было интересно. Как в средние века людям было интересно наблюдать за пытками. Беатрис умолкает на полуслове и спрашивает Лукреция с любопытством.